Дорогие друзья, у нас сегодня с вами третье занятие по апологетике. Напомню, что апологетика – это защита церкви от лжеучения или дисциплина богословская, изучающая различные другие вероучения и предлагающая рациональное обоснование христианской вере. Друзья, мы за два занятия довольно много прошли, и на прошлом занятии мы с вами выделили такие принципы. Это основные принципы, основные причины уклонения церкви. Но я почему задержался, потому что там я вижу один слайд, а здесь я вижу немножко другой. Как так получилось, непонятно, но неважно. Друзья, давайте посмотрим. Значит, у нас первое – это либерализм, мы вчера о нем говорили. Второе – это соединение с государством, превозношение обряда над верой, искажение рода церкви, увлечение мистицизмом и увлечение иудаизмом. У меня в слайды я уже это вписал, а там почему-то это еще не появилось. Друзья, здесь вот в этом списке я немножко изменил одну формулировку. Если вы помните, в прошлый раз здесь было написано не искажение роли церкви, а преуменьшение роли церкви. Преуменьшение. Друзья, я подумал, когда готовился вот к сегодняшнему занятию, что, наверное, правильно было бы расширить это понятие, потому что ересь возникает не только на фоне преуменьшения роли церкви, но и на фоне преувеличения. Поэтому я заменил на искажение роли церкви. Друзья, очень коротко пройдемся по прошлым слайдам. Итак, либерализм. Что такое либерализм? Это у нас учение, которое провозглашает высшей ценностью самого человека, его мнение, и устанавливает именно мнение человека, его чувства, его ценность мерилом всех остальных мнений, да, друзья. Либерал – это не тот человек, который одевается, может быть, не очень хорошо. Человек не очень хорошо может одеваться, потому что он не знает, или потому что у него слабое духовное состояние, или по еще каким-то причинам. Либерализм здесь – это совершенно другое понятие. Либерализм – это учение, при котором человек устанавливает свои правила. Они могут быть очень строгие, они могут быть очень мягкие, но они его, а не основанные на Священном Писании. И это называется либерализмом. Поэтому мы говорили с вами о том, что можно встретить очень и очень такого строгого, внешне очень такого консервативного, но на самом деле либерала. Такое тоже возможно. Мы говорили с вами о том, что учение либерализма – это человекоцентризм, то есть в центре ставится человек и все вокруг него. Это умаление авторитетности Священного Писания. Конечно, не на устах, потому что часто на устах Священное Писание превозносится. Это в жизни, это очень слабое изучение Священного Писания. Это Священное Писание не становится действительно предметом, руководством к жизни, что ли, и так далее. И это преуменьшение значения Бога в нашей жизни. Еще мы с вами говорили о такой большой проблеме, как соединение с государством. Это следующий слайд. У меня листает в другую сторону почему-то. Ага, следующий, пожалуйста. Вот, соединение с государством. Друзья, и соединение с государством, мы читали такой стих из второй книги Паралипоменон, однако же они будут слугами Его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. Друзья, мы говорили с вами о том, что если церковь соединяется с государством, она автоматически начинает обслуживать государство, да, интересы государства. И приходится идти на компромиссы с церковным библейским вероучением. Так произошло в Русской Православной Церкви. Мы тоже рассматривали с вами все эти моменты. И еще один который момент мы с вами рассматривали. Мы рассматривали третья причина уклонения церкви от истинного пути, от Евангелия. Это возвышение обряда над верою. Мы с вами говорили о том, что любой обряд, который и в наших церквах тоже происходит, слово «обряд» пугаться не надо. Обряд – это хорошее слово. Например, обряд крещения, там, обряд вечери, там, или даже вот молитвы мы с вами, у нас это обряд. То есть обряд – это внешняя, да, внешняя форма. Но тогда, когда обряд становится впереди, а вера угашается, то есть когда становится важным исполнение обряда, а не суть веры, друзья, тогда обряд проходит три стадии. Мы говорили, что первая стадия обряда, это какая? Хорошая стадия, да? Когда человек внешне облекает в обряд свое внутреннее содержимое. Решил помолиться, встал и молитвенно сложил руки. Или встал на колени. Или он, допустим, решил креститься, есть обряд крещения. Ну и другие обряды. Но если обряд становится важнее веры, то вторая стадия обряда – это обряд, но без внутреннего содержимого, без веры. Человек повторяет какую-то форму, не вкладывая туда веры. Друзья, кстати, это бывает не только в каких-то больших обрядах, но и в небольших. Например, ну, допустим, даже при нашем общении. Иногда мы внешне имеем мир, а внутри его не имеем. Как бы вторая стадия, да? Друзья, очень часто у нас с вами в наших церквах, мы говорили про православные церкви, но в наших церквах я анализировал, какой обряд чаще всего, вот как вы считаете, какой обряд чаще всего мы с вами исполняем, но без внутреннего содержимого? Я анализировал, и я понял, а? Приветствую. Кстати, да, да, я не про него хотел сказать, но все близко. Это вечеря и это приветствие. Друзья, почему? Потому что вечеря, суть содержимое вечери какое? Это единение между верующими и между Богом. Друзья, когда я принимаю вечерю, я тем самым свидетельствую, что у меня одно целое со всей церковью и с Богом. Когда я другого человека приветствую лобзанием святым, это не просто здравствуй, это свидетельство моего единения, что я нужды этого человека воспринимаю своими нуждами, радости этого человека воспринимаю своими радостями и так далее. Друзья, очень часто по-настоящему этого не происходит. Мы свою совесть успокаиваем фразой: у меня все нормально, я к нему ничего не имею, но лишь бы он от меня держался подальше. Друзья, вот в этом случае мы уже с вами переходим на вторую стадию обряда. Обряд есть, но внутреннее содержимое утеряно, да? И если это не остановить, то третья стадия обряда – это когда внутреннее содержимое пустое, оно наполняется новым оккультным содержимым. Мы приводили пример с колокольным звоном, который раньше был просто звоном, который оповещал людей, а потом был традицией, потому что так принято, а теперь он стал оказываться изгнателем бесов, да, как мы с вами говорили. Итак, друзья, очень большая проблема возникает в церквах, когда некие традиционные обрядовые стороны начинают давлеть над внутренним содержимым, над внешним, вернее, над внутренней верою или над внутренним проявлением. Друзья, не надо думать, еще раз скажу, что это проблема только православных католических церквей. Это проблема любых церквей, которые более-менее долго существуют. Это происходит автоматически тогда, когда человек перестает переживать о внутреннем. Поэтому, чтобы этого не происходило у нас, нам нужно просто об этом постоянно переживать. Нам нужно, чтобы мы больше ценили внутреннее и больше ценили веру, чем форму проведения обряда. Хотя и форма тоже, конечно, важна. Друзья, и сегодня мы с вами приходим к третьему такому разделу. Это искажение роли церкви. Четвертый, прошу прощения, раздел. Это искажение роли церкви. И сначала покажу следующий слайд. Пожалуйста, можно? Вот, следующий слайд. Здесь, может быть, вам плохо видно. Здесь изображена дорога. Я об этом, в принципе, много раз говорил уже, но хочу сейчас наглядно показать. Здесь изображена дорога заснеженная и две обочины, правая и левая. И вот в левой обочине зарылся такой большой-большой какой-то КамАЗ или какой-то грузовик. Он там зарылся и не может оттуда выехать. Друзья, вот любая истина, которую бы вы ни взяли в Священном Писании, как любая истина, которую мы встречаем в жизни, она похожа на дорогу, которая, вот она, дорога ровная, прямая, твердая, по ней можно проехать от точки А до точки Б, можно добраться, друзья, до каких-то благословений, если в духовном смысле смотреть. Но у этой дороги есть правая и левая обочины. И неважно, в левой обочину ты съехал или в правую обочину ты съехал, одинаково нельзя ехать по дороге. Друзья, к сожалению, любая библейская истина некоторыми людьми понимается неправильно или с левой стороны, или с правой стороны. Написано: не уклоняйся ни налево, ни направо. Друзья, любая библейская истина похожа на эту дорогу. Вы знаете, вот если вы взять вот любую библейскую истину и вот представить как дорогу, то вы увидите что по правой и по левой стороне этой дороги стоят люди, которые всю жизнь занимаются тем, что они стоят на обочинах и друг другу ругают, что вы не правы. Левообочники ругают правообочников, правообочники ругают левообочники, приводя свои аргументы. Но по факту ни те не правы, друзья. По факту и тот, и другой застряли в какой-либо обочине. Друзья, вот на примере истины о церкви мы сейчас тоже это с вами посмотрим, потому что истина о церкви, она очень важна. Церковь – это важнейшая, даже не организация, или организм, или создание, или что это, тело Христово, да, на земле. Это очень важно. Тем не менее, вот в истине о церкви, вот в этой дороге, есть неправильное понимание с правой стороны и неправильное понимание с левой стороны. И вот сейчас мы посмотрим с вами, друзья, на одну обочину, которую я назвал левой обочиной. Друзья, левая обочина. То есть это обочина, на которой человек недооценивает роль церкви. Он считает, что церковь не важна. Друзья, какие симптомы болезни людей, находящихся на левой обочине по отношению к церкви? Первый симптом и самый яркий. Друзья, если этот симптом проявляется у человека, это однозначно, он болеет этой болезнью, и его надо срочно лечить. Хотя лечить такого человека очень трудно. И первый симптом – это такое понимание, что я сам себе Папа Римский. Я, друзья, так иронично написал, но объясню, что это означает. Человек считает, что его мнение самое правильное. Ему никто не нужен, он готов спорить хоть со всем белым светом, потому что он получил откровение. Друзья, мне иногда приходят письма примерно такого содержания. Брат Денис, я вот читал Библию, и я вдруг понял, что оказывается 2000 лет примерно церковь заблуждалась. На самом деле вот так вот надо понимать. Друзья, вот вы улыбаетесь, но это не редкие случаи. Вот буквально сегодня мы получили письмо перед выходом собрания, в собрание моей Ане прислали письмо, обычное бумажное письмо, там то же самое содержание, какая-то, назовем ее сестра или женщина верующая, пишет моей жене: дорогая сестра, на самом деле, оказывается, я хочу вас просветить, что Библия, она вот написана людьми, правильное понимание, вот такое вот, вот так надо верить и все остальное. Друзья, то есть это такое крайнее проявление. Друзья, бывает ли это в нашей с вами среде? Может быть, в нашей с вами среде не бывает таких ярких личностей, которые говорят, все надо отменить, только вот я прав. Но в каких-то вопросах, при рассуждениях, друзья, вот это жесткая настойчивость на своем личном мнении. Я уже как-то говорил одну мысль, сейчас немножко отступление сделаю, чуть-чуть. И повторю эту мысль, которую считаю важным, давно мы ее говорили. Друзья, знаете, что мы с вами потеряли, или точнее, может быть, мы с вами даже этого и не имели? Это способность долго рассуждать о каких-то вопросах. Вот представьте себе, апостол Павел приходит в Иерусалим с очень важным вопросом. Можно или нужно ли обрезывать язычников или нет? И собрались пресвитеры, апостолы в Иерусалиме, чтобы решить этот вопрос. Вы помните, как там написано? Написано: при долгом рассуждении. Или по долгом рассуждении. То есть рассуждение было долгое. Что это означает? Это означает, что встал один человек, и он сказал: я вот так считаю. Встал другой человек и сказал: а я с тобой не согласен, я считаю вот так. Встал третий человек, четвертый. Друзья, сколько времени продолжалась вот эта вот дискуссия? Долго. Друзья, вы знаете, я не помню, вот я 20 лет верующий, я не помню ни одного случая, чтобы какой-то вопрос долго рассуждался. Чаще всего было так. 2-3 мнения, все, братья решили, вот так вот будет. Какой-нибудь главный сказал, вот так будет, все. Или, это самый лучший вариант, когда 2-3 мнения, потом главный сказал, как будет. Или второй вариант, когда это спор превращалось. Я считаю не так, да вы не так считаете. Вы все вообще плохие, давайте. И вот, друзья, и вот этот спор. Вот спор мог быть долгим. Это действительно иногда и до часу членские бывают и так далее. Друзья, но ни то, ни другое неправильно. А почему нельзя долгое рассуждение? Какой-то довод, анализ, оценка, еще один довод, еще анализ, еще оценка. Может быть, несколько дней даже рассуждать о каком-то вопросе. Друзья, знаете, почему мы с вами не умеем рассуждать? Почему у нас или споры, или давайте согласимся с чем-нибудь, лишь бы быстрее. Потому что мы уверены, что именно наше мнение более правильное. По какому-либо вопросу. Поэтому или я вижу, что с этим человеком спорить бесполезно, он слишком старше меня. Не буду вообще разговаривать. Бесполезно. А если более-менее все равны, давайте спорить. Друзья, вот эта ситуация, когда я не ценю мнение церкви, когда я не прислушиваюсь к мнению церкви, я считаю вот такое мое мнение, и я буду на это настаивать. Итак, первый симптом вот неправильного понимания церкви или пренебрежения роли церкви, пренебрежения значением церкви, это я сам себе Папа Римский. Второй симптом, друзья, более такой скрашенный. Я прислушиваюсь только к тем, кто согласен со мной. Друзья, это не только пресвитеров касается, это касается вообще любого человека. Когда я учился в институте, и мы писали научную работу, там, правда, в аспирантуре, то нам всегда говорили, вот наши профессора говорили такую фразу, никогда не ищите человека, который согласен с твоей теорией. Ищи человека, который с твоей теорией не согласен. Почему? Он сможет тебе показать недостатки твоей теории. Критически он посмотрит. Зачем тебе искать человека, который тебя похвалит? Зачем? Тебе нужен человек, который откроет тебе глаза на какие-то вещи. Друзья, мы должны понимать, что церковь – это организм многогранный. Здесь есть разные люди. Есть люди разного уровня знаний, эмоционального развития, опыта духовного. Друзья, когда мы ищем людей, которые вот нравятся нам чисто, мы окружаемся людьми, мы как бы таким образом говорим, что другая часть церкви, она нам не нужна. Эта часть церкви, она для нас не очень интересна. Друзья, но ведь через ту часть церкви тоже Бог может говорить. Друзья, это не только касается поместной церкви, хотя и поместной церкви это тоже касается. Когда молодежь говорит, что, ну, одна сестра из молодежи спросила другую сестру из молодежи, они общее мнение нашли. И они уверены, что они правы. А вот бабушка говорит по-другому. Так это же бабушка. Друзья, то есть молодежь может отделить себя от бабушек. И наоборот, бабушки говорят, а вот в наше время было так. Да, в наше время было так. Мы правы. А молодежь ничего не понимает. Друзья, но молодежь тоже часть церкви. И если мы не заражены этой болезнью, мы будем стараться понять эту церковь, эту часть церкви. Будем стараться принять эту часть церкви. Она для нас тоже будет важна. Друзья, это касается поместной церкви. Но не только поместной церкви. Это касается вообще церкви, в принципе. Мы живем в одних условиях, а китайцы живут в других условиях. Мы можем говорить, вот только так правильно. Друзья, ну извините, верующие в Китае, истинные верующие в Китае могут жить совершенно по-другому. Что, они неправильно живут? Друзья, то есть церковь, она большая. Мы должны слушать только тех, кто нам, вот, ну мне нравится, вот, по моему воспитанию, по моему интеллекту, по моим каким-то, ну, каким-то вот привычкам. Вот мне вот это нравится, я и буду искать вот такую церковь. Есть филиппианцы, такой писатель филиппианцы. И он пишет книгу о церкви. Очень хорошая книга у него есть о церкви. Я забыл, как называется. Много шума за церкви. И он пишет там такую мысль, что я всегда искал церковь, где все такие, как я. Что я приду, и я встречу таких людей, как я. С таким же образованием, с таким же воспитанием, которые любят такие же книги. Говорит, но самое большое счастье, ну я своими словами, я нашел в церкви, где все люди другие, чем я. Я сижу, а здесь, говорит, человек, который может встать там и что-то сказать не в тему там. А здесь еще какой-то человек, а здесь еще человек. Они все разные. Но я вдруг понял, что это и есть церковь, когда все разные. Друзья, конечно, разность не должна касаться греха, да? Грех неприемлем в церкви. Разность имеется в виду, только не касается греха. Итак, вторая часть болезни, или вторая часть как бы симптомов, это я прислушиваюсь только к тем, кто согласен со мной. А кто со мной не согласен, я уже априори с ними разговаривать не буду. И третье, друзья, это такой более завуалированный, что ли, тоже момент. Наша поместная церковь или наша деноминация – это единственная церковь во все времена. Во все времена. Ну вот я помню, на курсах один брат преподавал историю и привел в цитату одного очень древнего христианина. Может быть, Тертуллиана, может быть, Златоуста, я не помню. Но какого-то из тех древних времен. И брат тянет руку, и на полном серьезе, друзья, не, он не иронично спрашивает: извините, а вот этот человек, он из нашего братства или нет? Друзья, потом, когда мы ему сказали, что, оказывается, наше братство существует с 61-го года, он вообще удивился, он думал, что как это так? А до этого что было? До этого что, провал? Не было, что ли, верующих? Друзья, мы должны понимать, что верующие были всегда. И истинная Церковь Божия, истинная, там не менее истинная, чем мы, не менее истинная, чем там самые лучшие наши, они были всегда. Церковь никогда не прерывалась. 2000 лет Церковь существует. Сейчас один брат мне звонил с Америки, говорит: ты знаешь, Денис, я побыл в центре Америки, в Штатах, очень консервативных, познакомился с христианами, чисто американскими христианами, такими, которые не имеют контакта с какими-то другими, это обычно американцы, но они христиане. Я, говорит, поразился, насколько они консервативные христиане, насколько они лучше нас. Он говорит, выходит один проповедовать, проповедник, ну там конференция была, два проповедника, один выходит и говорит: вот знаете такого человека, его зовут Билл Гейтс. Все: да, знаем. Это самый богатый человек в мире. Да, знаем. Он говорит: а меня зовут Гейт Биллс. Как бы одну буковку поменялась. Но я богаче, чем Билл Гейтс. У меня 19 детей. И он говорит проповедь. Потом он закончил, говорит: сейчас речь, ну как бы следующая проповедь будет, говорит, брат, который богаче, чем я. У него 20 детей. Друзья, и там таких семей 18, 17, 15 детей. Их много. Это люди, которые создали свои школы, это люди, которые миссионерствуют, это люди, которые в Парагвай, в Уругвай отправляют миссионерские семьи. Друзья, мы иногда говорим: да в Америке вообще что доброе может быть? Друзья, там знаете, какие церкви есть? Друзья, вот нам кажется иногда, что вот мы вот только собрались, и больше вообще никого нет. Вот во всем белом свете только вот наше братство, и мы только верующие, больше никого нет. Друзья, я очень люблю братство, и я не призываю там куда-то идти, но мы должны понять, что церковь существовала всегда, и во всех странах она есть. И она хорошая церковь. Итак, друзья, преуменьшение роли церкви, преуменьшение роли церкви. Или я преуменьшаю вот лично сам, то есть вот я один такой правильный, один я. Или правильный только вот эта группа людей, которая мне нравится. Или правильная только моя церковь, все остальные еретики. Друзья, вот эта позиция, она, друзья, неправильная позиция. Это позиция, приводящая к ереси. Ну давайте мы посмотрим некоторое опровержение этих позиций, некоторая апологетика против этих позиций. Ну вот необходимость поместной церкви. Но есть люди, которые говорят, что поместная церковь вообще не нужна. Я уверовал, я могу жить один. Вот правильная эта позиция или нет? Друзья, Священное Писание, оно нам открывает, что Господь, в общем-то, Он не спасает одного человека, так скажем, да, Он спасает церковь. Вот когда Христос придет, Он придет за своей церковью. И вот в Деянии апостолов написано: Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Друзья, то есть, в общем-то, не только этот текст, но и масса других текстов, они говорят о том, что Божье устройство, правильное устройство, это устройство, когда человек находится в церкви. Друзья, нередко встречаются люди, которые утверждает, что я буду вне какой-то церкви, вне деноминации, я вот сам по себе, потому что нет хороших верующих, где бы ни побывал, везде есть недостатки. Друзья, поместная церковь, она не может быть без недостатков. Идеальной поместной церкви не существует. Я иногда сравниваю поместную церковь с больницей. Когда мы приходим в больницу, мы кого там видим? Мы там видим больных людей. Друзья, и было бы странно возмущаться, а почему здесь с температурой? А почему этот вот кашляет? Почему этот под капельницей лежит? Да, вообще без сознания. Почему такое? Друзья, иногда в больницах не очень хорошо пахнет, потому что там кто-то не может выдержать что-то, да? Иногда еще что-то, друзья, бывает. По-разному бывает. Это больница. Друзья, и церковь – это место, куда человек приходит лечиться. Он пришел. Он почему в церковь-то пришел? Если бы он был идеальным, Христос как говорит? Больные, ну, имеют нужду во враче, а здоровые-то не имеют. Если бы человек был идеальным, он бы в церковь-то не пошел, да? Именно от того, что он чувствует свою греховность, недостатки свои, он идет в церковь. И поэтому в церкви мы встречаем разных людей, и таких, и таких, и таких разных людей. Друзья, и это все идут, ну, в процессе исцеления, что ли, да, или преображения в образ Христов. Поэтому поместная церковь, она не идеальна. Тем не менее, Бог желает, чтобы человек был в поместной церкви. Он хочет, чтобы человек был в поместной церкви. Он прилагает спасаемых именно к церкви. а не оставляет их одних. Итак, необходимость поместной церкви, ну, кроме этого текста, еще других много текстов, которые могут нам показать необходимость поместной церкви. Друзья, вот второй вопрос. А вот в поместной церкви необходима ли иерархия какая-то? Ну, вот, например, я знаю одно течение, которое считает, что в церкви не должно быть никакой иерархии абсолютно. То есть все царственное священство, и ни у кого никаких преимуществ нет. У них даже собрание, знаете, как проходит? Вот они сидят на собрании, все пришли и все сели. И все сидят, и нет главного. А потом кто-то встал и сказал, вот у меня побуждение начать собрание от Духа Святого. Ну, начни. Он начал собрание, сел, опять все сидят. Так, у меня побуждение спеть песню от Духа Святого. Ну, спел. У меня побуждение слово сказать. Ну, сказал слово. В следующий раз другие люди могут быть. И вот так у них собрание проходит. Таким образом, они показывают, что не должно быть в церкви главного, потому что это Новый Завет, и все равны пред Богом. Друзья, в Новом Завете, друзья, конечно, нет такого понимания, как в Ветхом Завете, да, что у нас нет посредников между Богом и человеком. В Ветхом Завете был посредник, был священник, поставленный Богом. Именно левит или священник, которые могли взять жертву от человека, и только они могли принести. И если бы другой человек дерзнул принести жертву, не левит, не из рода Ааронова, это карало смертной казнью. Да? Но в Новом Завете такого посредника нет. Един посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. Поэтому именно духовные наши требы, да, это вот общение с Богом, мы можем только через Иисуса Христа. Нам не нужен человек. Тем не менее, друзья, можем ли мы подтвердить текстами Священного Писания, что в церкви, в поместной церкви существует иерархия? Можете вспомнить тексты? Да, яркий текст. Одних он избрал апостолами, других пророками, иных учителями, евангелистами и так далее. Друзья, он уже показывает некая структура церкви. Но кто-то скажет, это не иерархия, это служение. Вот ты евангелист, евангелист, ты диакон, заботься, ты вот это, ты вот это, ты вот это. А иерархия здесь не показана. А где мы видим именно иерархию? То есть именно подчинение одних другим. Есть такое, друзья, или нет? Кстати, хороший текст, я его не помню, да? Не вспомнил, когда готовился. Почитаемые столпами церкви, да? Там были люди, почитаемые столпами. То есть церкви были столпы церкви, да? Хорошо, а еще? Младшие, повинуйтесь. Вот текст, который я вот... Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Друзья, есть младшие, есть пастыри. Друзья, даже написано, достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые в слове, да, трудятся. Начальствующие пресвитеры. То есть мы видим иерархию. Друзья, ну вот текст, и одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего, друзья? Для чего Бог поставил? Иерархия тоже может быть неправильное понимание. Иногда кажется, мы переносим мирское понимание иерархии. Мирское понимание иерархии в том, что младшие служат старшим. Церковное понимание иерархии. Младшие слушаются старших, но старшие служат младшим. Посмотрите, друзья, для чего Бог в церкви поставил разные служения. Одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых. Чтобы святые усовершались, чтобы делались святыми на дело служения для созидания тела Христова. Друзья, хорошо. Итак, мы с вами увидели, что Священное Писание, оно, во-первых, утверждает поместную церковь, что поместная церковь должна быть. Она утверждает, что в поместной церкви реально нужна иерархия, то есть есть главные, есть младшие, и здесь ничего плохого нет. Но теперь возникает вопрос. Седьмой баптистский принцип говорит об автономии церкви. То есть церковь сама по себе автономна. В общем-то, этот принцип записан и в уставе нашего братства. Написано так, что высшим руководящим органом церкви является, кто помнит что? Членское собрание, друзья. Не совет церквей, не старший брат в крае. Высшим органом управления церкви является членское собрание. Друзья, никто и никогда не может нам сверху спустить какое-то решение. И мы, не рассуждая о нем, просто автоматически его принимаем. Это нарушается принцип нашего братства. Конечно, мы прислушиваемся к советам обязательно, но в общем, друзья, принимает решение членское собрание. Итак, автономия церкви, она прописана в уставе нашего братства. Но возникает вопрос, вот эта же автономия церкви одними людьми понимается как полное отделение церкви от других церквей. Где написано, что должны быть союзы? Где написано, что должны быть какие-то иерархии, да, старший брат, ответственный брат, где, ну вот именно вне церкви, какая-то старшая церковь? Где вообще об этом сказано, друзья? Есть примеры того, что церкви между собой соединены в союзы, и более того, эти союзы, эти церкви еще имеют разное положение относительно друг друга. Вот где-то такие тексты есть или нет? Или можем ли найти тексты в Новом Завете, где одна церковь или одни люди вмешиваются в дела другой церкви? Да, вот, да, это хорошо. Но давайте посмотрим последовательно. Итак, связь с другими церквами. Связь с другими церквами. Смотрите, послание к Титу, 1 глава, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Друзья, что мы видим? Мы видим, что в городах уже существуют церкви. Согласитесь, да? Вот автономные церкви, вот сейчас, они говорят, никто не должен командовать, кто должен быть пресвитером, кто нет. Церковь сама выбирает. Друзья, ну и правильно, церковь действительно сама выбирает. Ну, я не помню случаев, что приехал человек сейчас, например, со стороны и сказал, так, вот этот будет у вас пресвитер, а этот диакон. Всегда спрашивают церковь, да, церковь, кого вы выбираете? Друзья, но эти люди идут дальше, они говорят, и не надо, чтобы кто приезжал, мы сами руку положим, сами все сделаем, нам ничего не надо. Друзья, ну по этому тексту что мы видим? Кто рукополагает пресвитеров? Внешний по отношению к церкви человек, согласитесь, да? Внешний, то есть я тебя оставил в Крите, чтобы ты поставил по всем церквам пресвитеров. Но оно примерно совершается так и у нас. То есть, в общем-то, церковь выбирает кандидата, приезжают братья, доверенные и совершают рукоположение, друзья. Мы видим в этом тексте, что есть подтверждение этой практики. Так было раньше. Павел говорит Титу, чтобы ты это сделал по церквам. Итак, связь с другими церквами. Есть некий апостол или некий какой-то человек, который доверяет другому устроить эту церковь. Поэтому вполне нормально, когда вот такое происходит и в наше время. Друзья, дальше идем. Еще один текст. Галатам 2:1-2. «Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязался?» Эти слова говорит апостол Павел, друзья, через 14 лет своего служения. Итак, 14 лет благословенного служения. Павел, друзья, посмотрите, он был уверен в том, что он от Бога. Он лично получил откровение от Бога. Иисус Христос ему лично являлся. Мы видим, друзья, сколько благословений в его жизни, сколько уверовавших людей, сколько исцеленных людей, сколько воскресших людей с его служения. И тем не менее Павел что делает? Идет в Иерусалим. Зачем? Чтобы проверить, а не напрасно ли я все это делаю. Друзья, это подчеркивает еще одну мысль, что церковь, вот есть человек искренне верующий, он всегда тянется к другим. Павел знал, что он все правильно делает, но его сердце все равно влекло, чтобы иметь общение с братьями, и он идет туда, и он предлагает свое благовествование апостолам в Иерусалиме, чтобы они его проверили. Друзья, и здесь мы видим, друзья, что апостол пошел именно в Иерусалим. На тот момент Иерусалим был как бы главенствующей церковью, главной церковью. И поэтому определенная структура мы видим здесь. Мы видим, что апостол Павел был автономен, мы это видим, 14 лет, да? И тем не менее мы видим, что его автономность была связана с Иерусалимской церковью. Он был автономен, но он пошел в Иерусалимскую церковь. Вот примерно вот это идеал союза. Каждая церковь автономна, но они имеют связь между собой. И такую довольно тесную связь. Не просто связь на уровне деловых отношений, а именно я хочу проверить, хочу, чтобы меня проверили, не напрасно ли я все делаюсь, правильно ли я тружусь, чтобы мое учение было проверено, чтобы мое хождение было проверено, чтобы было все вместе в единстве вот с этим братством, которое в данном случае имеет центр в Иерусалиме. И еще один текст, который показывает, друзья, что действительно преуменьшать роль церкви или церквей нельзя. Еще один текст, друзья, это написано: «Проходя по городам, они предавали верным», то есть верующим, «предавали верующим соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Здесь мы тоже видим определенную связь между церквами, видим, да? То есть это не просто вот Ефесская церковь, как вы решили, так и будет. Колосская церковь, как вы решили, так и будет. Нет, друзья, здесь написано, что они проходили и передавали соблюдать вот так вот, как решили апостолы в Иерусалиме. Здесь вот, друзья, вот этот баланс. С одной стороны, я сказал, что никто нам сверху не может спустить, вот так вот делайте, и все, и вас никто не спрашивает. С другой стороны, мы не должны сказать, мы делаем, что хотим, никого не спрашиваем, живем сами, как хотим. Здесь вот такой симбиоз. С одной стороны, церковь принимает, с другой стороны, она автономная. Вот так же и здесь. Помните, как апостол Павел решал вопрос отлучения в Коринфе? Он говорит, я уже как бы принял решение, да? Но он добавляет такими словами, находясь как будто с вами, в единении с вашим духом, вместе с вами. То есть как бы я хочу так сделать, но вместе с вами все это происходит. И поэтому, друзья, вот мы видим, что и в древней церкви, в древности, во время первоапостолов, церкви, они имели тесное такое соприкосновение друг с другом. Были поместные церкви, были разные церкви, они имели общение, у них была иерархия между собой и так далее. И, в общем-то, я понимаю, что вот этот механизм должен соблюдаться и сейчас. И, к сожалению, есть те люди, которые пренебрегают этими механизмами. Они или отвергают поместную церковь, или отвергают союзы, или еще как-то, друзья, считая, что вот должна быть какая-то автономия. Друзья, вот поэтому вот этот такой момент, когда мы считаем, что болезнь такая, да, пренебрежение церкви, пренебрежение, в данном случае, даже братством идет. А? Такая, да, это может быть причиной ереси, конечно. Почему, друзья, это может быть причиной ереси? Потому что насколько бы человек не был мудр сам по себе, или насколько бы не была хорошая церковь сама по себе, она не может обладать полнотой мудрости или полнотой ведения, да? А церковь во всей своей полноте, как мы читаем, есть столб и утверждение истины, так, да? Церковь во всей полноте. И еще написано, церковь – это полнота кого? Наполняющего все во всем. То есть церковь – это полнота самого Бога, и церковь – столб утверждения истины. Мы с вами только часть церкви. Вот ейская церковь, Или даже, давайте, знаете, вот так сделаем. Вот я, Денис Самарин, я часть церкви, маленькая часть ейской церкви. Ейская церковь – маленькая часть братства. Братство – маленькая часть церкви. Понимаете, да? Вот если я вдруг на каком-то останавливаюсь этапе, например, я считаю, что я и есть церковь, мне никто не нужен, ересь. Если мы остановились на этапе, да, я, конечно, без церкви не могу, но наша церковь самодостаточна, нам никто не нужен, будет ересь. Если мы говорим, нет, я не самодостаточна, и церковь не самодостаточная, но зато наше братство, вот точно оно самодостаточное, оно вот все, друзья, тоже ересь. Я часть церкви, церковь – часть братства, братство – часть церкви. В масштабах временных, в масштабах географических. Поэтому это очень важно. И вот эта церковь является столпом утверждения истины. Именно она утверждает истину. Вот эта вот масштабная вселенская церковь. Итак, друзья, мы с вами поговорили об одном таком, о левой обочине, которая пренебрегает церковью, которая утверждает либо свое мнение, либо мнение какой-то группки людей, выдавая его за самое важное. Это пренебрежение той церкви, которая создалась. Друзья, и последнее, что я хотел сказать, вот именно в этом левообочинном таком заблуждении, это то, что церковь существует 2000 лет. Мы уже об этом много раз говорили. Итак, Матфея 16:18, я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее». То есть они будут пытаться одолеть ее, но не одолеют. Поэтому, друзья, мы верим этому обещанию, и мы знаем, что врата ада церковь не одолели. Она 2000 лет существовала. Друзья, теперь мы посмотрим с вами на правую сторону. Итак, на левую сторону мы посмотрели, на сторону пренебрежения церкви. Все-таки еще чуть-чуть задержимся в этой левой обочине, чуть-чуть посмотрим на нее. И я скажу, друзья, не стоит думать, что эта проблема, она минует нас с вами. Эта проблема действительно существует. Вот давайте каждый из нас проверит самого себя. Вот когда я живу, я принимаю какие-то решения, я принимаю какие-то делаю выводы, я вообще ориентируюсь на мнение церкви или нет? Меня вообще волнует, как к этому относится церковь. Друзья, и часто я скажу, что очень часто меня это не волнует. Да? Или мне не очень важно, как на это смотрит церковь. Я, главное, так думаю, и это самое главное. Да, эта проблема существует. Она существует и в молодежи, она существует и в более взрослом возрасте, когда мое мнение важнее, чем мнение церкви. Теперь, друзья, посмотрим на правую обочину. На обочину, которая с другой стороны дороги истины о церкви. Это обочина, где говорится о преувеличении значения церкви, где говорится о том, что церковь вообще все определяет, и без нее вообще ничего невозможно, и личность человека здесь вообще никак не нужна. Друзья, вот эта правая обочина, она характерна двумя признаками. Кстати, по левой обочине есть вопросы какие-то? Может, вопрос у вас есть, а я перехожу уже на следующую тему. Нет, да? Итак, правая, друзья, обочина характерна двумя признаками. Первый признак называется апостольская преемственность. То есть церкви, мы сейчас об этом поговорим, это церкви больше исторические церкви, это православная, католическая церковь, это англиканская церковь, лютеранская церковь, можно даже так ее отнести туда. Это церкви, которые считают, что апостольская преемственность является определяющей. Что это такое, мы скажем чуть позже. И второе, это непререкаемый авторитет духовенства. То есть второй симптом, это непререкаемый авторитет духовенства. То есть человек, он считает, что раз это сказал служитель церкви, это однозначно и по-другому быть вообще никак не может. То есть это надо слушаться, даже если это совсем плохо. Друзья, бывает ли такое или нет? Но в исторических церквах, православных, католических, это очень часто бывает. Если сказал священник, это все. Друзья, у Папы Римского, у них этот принцип, непререкаемый авторитет духовенства, он даже вырос такой в принцип, да, что если Папа Римский стоит за кафедрой, то есть это кафедра, за кафедрой, и он что-либо говорит, то что он говорит, это истина непререкаемая в любой инстанции. Да? То есть вот такая, это же сказал избранник Божий Папа Римский. Друзья, ну вот, к сожалению, так бывает и в наше время, и поэтому апостол Павел, я, друзья, начну со второго аргумента, потому что он самый короткий, а потом перейдем к первому. Друзья, поэтому апостол Павел в послании Галатам, он пишет такую очень важную мысль. Он говорит, когда я встретился с Петром, то я сам лично ему противостал, помните, да? Потому что он лицемерил. И с ним лицемерил даже Варнава. Друзья, у меня возникает вопрос, почему Павел открывает наготу Петра? То есть Петр вроде как согрешил, но красиво было бы Павлу умолчать об этом, не сказать об этом. Но апостол Павел пишет это в послании, Дух Святой включает это послание в Библию, это послание тиражируется миллиардными тиражами на 2000 лет, переводится на все языки, теперь мы все знаем, что Петр, будучи апостолом, лицемерил. Друзья, почему так Бог усмотрел, чтобы этот элемент остался в Священном Писании? Друзья, через это апостол показывает Павел, что ничье мнение, даже если это мнение апостола Петра, не может быть определяющим. Любой человек может ошибаться, абсолютно любой. Иметь какие-то слабости может любой человек. Да, церковь служение Павла в Галатах, оно одобрило, как он пишет. Но Петр поступил неправильно. Друзья, но ссылаясь на авторитет Петра, эти люди занесли в галатийские церкви ересь. Они говорят, вот Петр так поступал, вот он так делал. А Павел говорит, ну и что, что он так делал? Он лицемерен. Друзья, поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, что да, у духовенства есть авторитет, мы об этом много раз уже с вами говорили, повторяем еще раз, и, наверное, не последний раз. Священнослужители в церкви, рукоположные, труженики, они имеют авторитет, мы это видели, младшие, повинуйтесь, да, наставникам. В то же время не должно быть вот этого непререкаемого авторитета, потому что это приводит к ересям. Это приводит к тому, что человек перестает иметь личное общение с Богом, он полагается только на то, что ему говорит священство. Друзья, давайте теперь рассмотрим более такой, может быть, трудный вопрос. Это вопрос, связанный с апостольской преемственностью. Кто-то из вас вообще когда-нибудь сталкивался с этим вопросом? Ну, может быть, никому это не интересно, конечно. Вот. Может быть, никому не... Да, ну, может, кому-то интересно, как будто нет. Да, что мы от апостолов. Друзья, вот давайте я задам вопрос вам. Задам вам вопрос. Вот, пример, я задам вопрос. Вот в нашей церкви, в нашей ейской церкви МСЦ и ХБ, принято, что кто имеет право, ну, преподавать крещение? Ну, например, крестить. Ну, пресвитеры церкви, там я, Александр Трифонов, могут преподавать крещение, да? Вот представьте себе, что, ну, вдруг, например, кто-то из братьев, вот недавно крестился и вдруг покрестил другого человека. Мы это крещение не воспримем, да, согласитесь? Мы скажем, извини, но тебе надо перекреститься. Почему? Но тебя покрестил, потому что не пресвитер церкви. То есть мы считаем, что человеку должен покрестить пресвитер церкви. Но я считаю это правильно, нормально понимание. А кого мы считаем пресвитером? Того, кого рукоположила. Церковь дала одобрение, и приехал вот тот Тит, да, Тит, и рукоположил этого человека. Друзья, а кто рукоположил того, Тита? Кто его? Может быть, его вообще с улицы какая-нибудь бабушка послала? Вот сходи туда, положи там кого-нибудь. Не, мы понимаем, что это не просто с улицы человек. Это человек, которого доверили другие братья. И вот у нас получается такая цепочка. И получается вопрос, а вообще, где правильная вот эта цепочка? Как правильно? И вот, друзья, исторические церкви, они вывели принцип, который называется принцип апостольской преемственности. То есть они считают, что только та церковь правильная, только та церковь является истинной церковью, в которой епископ, то есть старший пресвитер, он рукоположен другим епископом, который рукоположен другим епископом, который рукоположен другим, и вот эта череда, не прерываясь, доходит до апостолов. Понятно мысль, да? И вот только та церковь является настоящей церковью, где вот эта череда не прерывается. Уже 2000 лет, один за одним. Они цитируют текст. Врата ада не одолеют церковь. То есть они говорят, что 2000 лет церковь существовала. Значит, 2000 лет существовали те люди, которые были верующими. Значит, цепочка никогда не прекращалась. И, например, православный священник, он скажет, Денис, я настоящий священник, а ты нет. Почему? Потому что меня рукоположил вот этот человек, его вот этот, и я вам покажу до апостолов. А тебя кто рукоположил? Николай Степанович Григорий Васильевич. А их кто? А я и не знаю, кто их рукоположил. Ну и все. Вот и кончилась твоя преемственность апостольская. Да. Да. Вот в Ветхом Завете, да, тоже. Не нашли? Ну, в списке, да, есть. Есть. Друзья, вот такая интересная история. Кстати, я вам скажу, если вы когда-то встретитесь с православным человеком, серьезно православным, вы убедитесь, что именно вот этот вопрос является краеугольным камнем. Очень серьезный. У нас в Тольятти к нам на собрание ходил один человек. Мы с ним сильно подружились. Его звали, ну, зовут Толик. Очень хороший парень. Ему так в нашей церкви нравилось, что он часто на собрание приходил. Мы с ним постоянно общались. Но он был очень глубоко верующим православным. И, ну, он очень часто у нас бывал. И однажды он мне сказал, Денис, как бы хорошо жить в вашей церкви, а вечерю принимать в нашей церкви православной. Он говорит, у вас все лучше. Я говорю, так я оставаюсь. Он говорит, не могу, вы не церковь. То есть все лучше, и слово лучше, и отношения лучше, и общинная жизнь лучше, все правильно, и ереси нет, все правильно у вас. Но вы не церковь. А почему? А у вас нет рукоположных пресвитеров от апостолов, понимаете? Друзья, вот настолько сильно сидит в них это, что вот разорвать, вот если человек настоящий православный, по-настоящему глубоко верующий, оторвать его от этого понимания очень трудно, очень тяжело. У них это в крови. Пусть все плохо, пусть священники пьют, пусть там обман, там пусть взятки, что угодно, там пусть деньги просят за требу духовную, все. Но он рукоположен правильно. А через него благодать священства распространяется. И все, по-другому никак. Друзья, что мы можем сказать по этому поводу для нас? Итак, друзья, вот если научным языком, то апостольское преемство – это принцип церковного права в исторических церквах, в соответствии с которым церковная иерархия прямо и преемственно восходит через непрерывную череду рукоположений епископов к поставленным Иисусом Христом апостолам. Важнейшим инструментом и гарантией сохранности апостольского преемства считается законность и правильность совершения епископских хиротоний, то есть рукоположений, как одного из внешних выражений пространственно-временного единства Церкви. Ну, немножко запутано, но проще я вам уже объяснил раньше. Итак, апостольское преемство – это именно вот эта череда рукоположений от апостолов до наших дней. Друзья, на самом деле ли это важно? На самом деле ли мы с вами должны обращать на это внимание или нет? Существует апостольская преемственность или нет? Как нам к этому относиться? Вы еще не устали слушать, друзья? Нормально, да? Ну, сейчас, до конца. Да. Друзья, Андрей Кураев. Сейчас мы пойдем. Андрей Кураев, друзья, выпустил когда-то давно еще книгу, называется «Протестантом о православии». В этой книге он пытается доказать, что протестанты не может быть истинной церкви, и один из аргументов как раз отсутствие апостольской преемственности. Это Кураев, православный протодиакон. Друзья, и вот интересно, что Андрей Кураев, он приводит цитату очень древнего христианина, это Тертуллиан. В этом он цитирует Тертуллиана и пишет, что еще тогда, в то время, это третий век, тогда христиане тоже считали, что нужна апостольская преемственность. И это очень мощный аргумент, друзья. Если мы увидим с вами, если мы с вами действительно обнаружим, что христиане первых веков считали, что апостольская преемственность важна, то мы должны будем с этим смириться, потому что мы не можем считать себя умнее, чем те христиане. И вот он цитирует Тертуллиана. Посмотрите, друзья, какая цитата. Вам плохо видно? Я буду читать. Итак, обличая еретиков, Тертуллиан писал, пусть они, то есть еретики, покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущих от начала через преемство. И так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов или мужей апостольских, но такового, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение. Друзья, вот эта цитата. Вот прочитав эту цитату, прослушав, вы видите, что Тертуллиан действительно считал преемственность очень важной линией. Видим, да? Видим. Но очень интересно, что Андрей Кураев, будучи замечательным таким полемистом, человеком, который умеет вести споры, он сделал небольшое лукавство. Он тут поставил точку, вот тут, и цитату оборвал. Но, к счастью, друзья, у нас сейчас век электроники, и книга Тертуллиана легко доступна любому человеку, который имеет пользу интернетом. Можете скачать эту книгу, она называется, если не ошибаюсь, «О прескрипции к еретикам». И можно прочитать там эту цитату полностью. Давайте мы прочитаем эту цитату полностью и посмотрим, как она звучит. Итак, друзья, аргумент номер один – это свидетельство древних. Вот, аргумент номер один против апостольской преемственности – это свидетельство древних. Исторические церкви, они считают, что древние они уповали или считали преемственность правильной. Мы сейчас покажем, что это не так. Итак, полная цитата Тертуллиана. Вот как она звучит. Очень мелкий шрифт, поэтому слушайте внимательно. «Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, то мы можем ответить, но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником кого-либо из апостолов». Друзья, и вот тут точка у Кураева, но у Тертуллиана там запятая, там продолжение мысли. «Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому...» Друзья, я немножко пропускаю, да? И дальше. Вот это вот, вот черное. «Впрочем, если даже они и измыслили, то есть показали это, измыслили, то немало не продвинутся». То есть, смотрите, друзья, остановимся на этом. Итак, он выше пишет, смотрите, он выше пишет. «Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанном, а римская называет таковым Климента, назначенного Петром. Таким же образом и прочие церкви показывают, в каких мужах, поставленных апостолами вы епископы, они имеют отростки семени апостольского. Пусть еретики измыслят что-нибудь подобное». Итак, друзья, он предлагает еретикам показать вот эту череду. И потом он говорит, но впрочем, если даже они это и сделают. Друзья, оказывается, он допускает, что еретики могут это сделать. Да, вдруг они это сделают. То немало не продвинутся, то есть немало им это не поможет. Это не будет свидетельством их апостольского учения. Почему? Ибо учение их, смотрите, ибо учение их, будучи сопоставляемое с апостольским, самим различием и противоположностью своей покажет, что создано оно вовсе не апостолом или мужем апостольским. Ведь как апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не превозглашали ничего противного апостолам. Ибо те, которые научились от апостолов, не могли проповедовать иначе. И вот, внимание, друзья, важнейший абзац. По такому же образцу будут судить и о тех церквах, которые хоть и не выставляют своим основателям никого из апостолов или мужей апостольских, ибо возникли много позже и постоянно возникают и сейчас, но единодушны в одной вере и потому считаются не менее апостольскими вследствие единокровности учения». Друзья, поняли, да, мысль? Он говорит, что и в его время появлялось много церквей, которые не могли показать эту линию апостолов. Но у них не получалось. Но возникла церковь. И не могли выставить это. Он говорит, ну и что? Не страшно. Мы проверим не по линии, а проверим по учению. Учению. Друзья, и вот здесь происходит очень интересный логический парадокс. Иногда вы спросите православного человека, почему ваше учение так сильно отличается от апостольского? Он говорит, церковь имеет право поменять учение. А почему вы решили, что это церковь? Да вот потому что у нас апостолы, вернее, преемственность апостольская. А Тертуллиан говорит, так если преемственность апостольская, учение должно сохраниться апостольское. А если учение не апостольское, то пусть у вас даже 1000 раз есть апостольская преемственность, она не помогает. Друзья, оказывается, вот эта цитата Тертуллиана, она наоборот говорит о том, что именно вот эта линия, которая идет до апостолов, она на самом деле ничего особого-то не решает, если нет преемственности учения. Поэтому для нас намного важнее, чтобы у нас была преемственность учения, чтобы библейское учение апостолов в наших церквах находило отражение. И поэтому, если мы и не можем показать, ну, ничего страшного в этом и нет. Конечно, друзья, бывают попытки некоторых историков, например, из книги «След крови» называется, такая красная брошюрка. Автор пытается вот эту линию провести между, ну, например, допустим, баптистами России и апостолами. Вот какую-то связь. Друзья, я читал эту книгу, ну, довольно неубедительно. Друзья, 2000 лет прошло. Там запутаешься в этих, да, в этих рукоположениях там, и так далее. Друзья, все это потерялось уже в истории. Так это и не важно. Давайте сравним учение. Наше учение сравним с апостольским. Совпадает, значит, наша церковь апостольская. Посмотрите, еще раз я прочитаю. «Ибо именно таким образом, по тому образцу мы будем судить о церквах, которые хоть и не выставляют основателя, но единодушны в одном учении». Поэтому, друзья, первый аргумент исторических церквей, католиков, православных, англикан, в том, что преемственность – это очень важно, потому что так мыслили древние, мы с вами приводим аргумент, что мы, древние как раз так и не мыслили. Да, конечно, в древней церкви были люди, которые считали, что обязательно надо, но мы видим, что были люди не менее важные, например, Тертуллиан, которые считали, что этого не важно. То есть это разномыслие. Второй, друзья, аргумент заключается в том, что в среде православных, самих православных, этот аргумент вызывает споры. Ну вот, например, я, друзья, следующий слайд не буду так сильно зачитывать, потому что там много, но сам факт. Разномыслие среди православных. То есть вот есть такой протоиерей Георгий Флоровский, ну это, разумеется, православный священнослужитель, он написал хороший трактат, называется «О границах церкви». И вот в этом трактате он такой аргумент приводит. Вот если человек был в расколе, ну то есть вне церкви, то есть он в церкви, где нет преемственности, и там был крещен, то очень часто, или там и брак был сочитан в этой расколе, ну и раскольники пришли, были сочитан брак, или они были крещены там, или даже были поставлены в служители, то вот эти люди, приходя обратно в православную церковь, их не перекрещивают. То есть принимается крещение той раскольнической церкви. Но возникает вопрос, если та не церковь, так же, да, только у нее же нет преемственности, значит, та это не церковь, то как крещение может быть благодатным? Как ее крещение действительно? Как брак может быть браком? Почему это не блуд? Почему это брак? Друзья, и вот Григорий Фроловский пишет, что мы сами противоречим своему пониманию. Он говорит, приходящих из расколов и даже из ересей православная церковь приемлет не через крещение. Таким образом, свидетельствуя, что они имеют благодать крещения. Эта логика понятна, да? Поэтому, друзья, аргумент номер два – разномыслие среди самих православных. Друзья, и еще третий, четвертый аргумент, и на этом будем заканчивать сегодня. Третий, четвертый, они короткие. Библия не содержит учения о преемственности. Вы согласны с этим? То есть, это аргумент достаточно веский. Если бы это было важно, то мы бы конкретно это прочитали. То есть, друзья, учения, которые для нас определяющие, важные учения, они в Священном Писании конкретно прописываются. Зафиксированы, да? То есть, друзья, мы не можем сказать, что какое-то учение очень важное, очень нужное, оно было забыто Духом Святым включить в церковь, в Священное Писание. Ну, как бы Господь как бы не успел. Мы не можем это сказать. Поэтому, да, конечно, существуют традиции церкви, решения церкви, не записанные в Священном Писании. Но они не являются вечными. Это не то, что определяет жизнь. Они могут быть ошибочные или истинные, или что-то между ними. Друзья, ну вот самое важное написано в Библии, если мы не находим конкретного учения о преемственности в Библии, можно допустить, что это не сильно важно. И четвертый, друзья, момент, это четвертый аргумент, это невозможность применить принцип преемственности на практике. Расскажу вам один пример, может быть, он вам пригодится при общении с православными людьми. Когда я только-только уверовал, я встретился с одним православным священником. Ну, может, прошел год или два, или три, прошло моего уверования. И я встретился с православным священнослужителем, и он мне говорит, Денис, вот ты допустил очень серьезную ошибку, что ты пришел к баптистам, а не к православным. Я говорю, а почему? Он говорит, дело в том, что у нас настоящая церковь, у вас нет. Почему? Потому что у нас есть преемственность, а у вас нет. Вот, ну, тоже аргумент, да? Я говорю, можно я вас задам вопрос? Он говорит, задавайте. Я говорю, вот я вырос в семье абсолютно нерелигиозной. До 14 лет я даже не догадывался, что есть какие-то церкви, пока мы вместе с мамой не проходили мимо православного храма и решили зайти на службу. И единственное, что я помню, когда мне было 14 лет, мы зашли на службу, и меня оттуда вытолкнула какая-то бабуля и сказала, ты чего в шапке в храм зашел? Вот все мои впечатления о православии. Через какое-то время я познакомился с баптистами. И они сказали, что они есть истинная церковь. И я ему задаю вопрос, священнику. Как я мог проверить, что они не истинная церковь? Как я мог проверить? Он говорит, ты должен был убедиться в преемственности. Я говорю, как? Он говорит, ну спросил бы меня, например. Я говорю, хорошо, я вас спрашиваю, вы истинная церковь? Он говорит, да. Я спрашиваю баптистского пресвитера, вы истинная церковь? Он говорит, да. Кому мне верить? Он думает. Говорит, ну изучи документы какие-то. Я говорю, то есть получается, что прежде чем мне уверовать в Бога, я сначала должен закончить исторический факультет университета, изучить все документы. Так же, да? Выяснить эту преемственность. Друзья, 2000 лет преемственность. Почему я должен на слово верить православным священникам? Нет же аргументов на слово верить. Я должен проверить все. Вот я буду 100 лет проверять. Ну и там 50 лет буду проверять. Буду уже старым-старым стариком. Проверю. И, ну как, мне так отношения с Богом строить? Друзья, вот смотрите. То есть, друзья, кстати, он на этот аргумент не знал, что сказать. Вот действительно, как мне проверить? Ну нереально же мне проверять всю эту, все эти документации по их преемственности. И тогда я ему говорю такой вопрос. Вот я говорю, представьте себе, вы идете по дороге, и вот около вас огромный высокий забор, и вы не видите, что творится за забором, вы не видите. Но с забора, с той стороны, свисает ветка. И на ветке висит груша. Вы можете предположить, что раз эта груша здесь висит, значит, она висит на ветке, а ветка, скорее всего, прислонена к дереву, а дерево, скорее всего, растет в земле. Можно предположить или нет? Для этого нужно перелазить через забор или нет? Для этого нужно просто взять грушу, ее съесть, и все. Друзья, Христос учит узнавать о дереве по какому признаку? По плоду. Друзья, можем ли мы показать апостольскую преемственность? Или мы не можем показать апостольскую преемственность? Какая разница? Важно же не знание преемственности, а что важно? Плоды. Если я прихожу в церковь, в этой церкви любовь, в этой церкви исполнение заповедей Божьих, в этой церкви Библия на первом месте, в этой церкви люди каются, меняют свою жизнь, в этой церкви прощение грехов, в этой церкви благодать Божия. Я какой вывод делаю? Это церковь Божия. А если я не вижу преемственности? Вот помните, при Варнава пришел в эту церковь? Он увидел благодать Божию. Как вы думаете, он благодать Божию увидел, потому что он увидел, а, вот, пресвитер, его руку положил Павел, значит, благодать Божия есть. Нет, он же увидел благодать Божию по другим принципам, признакам. Так же, друзья, да? Вот, друзья, вот в чем опасность вот этого учения о преемственности? Опасность этого учения в том, что подменяется понятие церкви. Не важно, что церковь такая вот сякая, не важно, важно, что вот преемственность соблюдается. А плод церкви должен быть. Если церковь приносит плод, это церковь, даже если она не знает своей преемственности. Поэтому, друзья, это вторая, правая сторона. Вот когда вы придете, вот, ну, встретитесь с православным человеком, вы увидите, что у них вот эта правая сторона. Церковь, вот у нас православная церковь, несмотря ни на что, она истина, да и аминь. И ни в коем случае нельзя оттуда уходить. Друзья, это вот правая обочина учения церкви. Первая, левая обочина. Церковь не важна, никто не нужен, я сам по себе или моя община сама по себе. Правая обочина. Все, церковь, вот как сказала духовенство, как сказала церковь, вот она утвердила на своих соборах, это менять нельзя, только так и надо жить. Друзья, вот эти две обочины. Истина, она посередине, да, истина, это церковь, это столб утверждения истины, церковь, это полнота, и вот здесь, друзья, нам надо хранить себя от этих обоих обочин. Но, друзья, такая сегодня тема. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, можете их изложить, если нет, то мы будем заканчивать.